Здравствуйте, мы читаем из трудов Рабаша, второй том, страница 1321, что такое святость и чистота в духовной работе. Вы можете зайти на сайт CAP.TV, там скачать статью, там же задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, страница 1321, что такое святость и чистота в духовной работе. В Зоре написано следующее. Тора называется святой, потому что написано «Я свят, Творец». И это Тора, которая является именем Высшего Святого. И тот, кто занимается ею, очищается, а потом освящается, как написано. «Будете святыми». «Будете святыми» не написано. Не были, а будете. Будете, конечно же. То есть это обещание, что с помощью Торы вы будете святыми. Конец цитаты. И надо понять, что он говорит, что с помощью Торы вы будете святыми. А потом говорит, и поэтому тот, кто занимается ею, очищается, а потом освящается. Поэтому надо понять, что такое начинается с того, что за счет Торы будет святым. Потом же говорит, что то через Тору будет у него чистота, и только потом Тора даст ему святость. И также надо понять, что это за обещание, что, конечно же, обязательно придет к святости. То есть, что это за причина и тот фактор, который гарантирует, что придет к святости. И известно, что цель творения в том, что его желание было насладить творение. В соответствии с этим творения должны были получить добро и наслаждение. И, конечно же, надо понять, что добро и наслаждение, то, что Творец хочет отдать творениям, это не то самое добро и наслаждение, то, что подходит животным, но подходит человеку, людям. И мы должны верить, что то, что говорит Святой Арии, что все материальные наслаждения исходят только из того, что и упало за счет разбиения келим, то, что было в мире Никудим. И оттуда упали святые искры внутрь клипот. Но главное наслаждение в святости, и они называются святыми именами. И для того, чтобы творения смогли получить добро и наслаждение, и чтобы не было в момент получения наслаждения стыда, поэтому на это было произведено исправление. И исправление — это сокращение и скрытие на высший свет. То есть, что прежде чем человек получает исправление на желание получать, а это ради отдачи, нет никакого раскрытия на высший свет. А заповеди, которые мы выполняем, то, что мы должны были бы вкусить вкус добра и наслаждения, мы не можем почувствовать этот вкус по вышеуказанной причине, чтобы не было бы стыда во время получения. Получение, наслаждение. И из-за этого было произведено исправление. То, что называется, что необходимо настраиваться на отдачу во время получения наслаждения. А иначе на действии, на самом действии присутствует скрытие. И поэтому мы должны выполнять Тору и заповеди для того, чтобы это привело нас к очищению. А очищение означает очищение келим от желания получать для себя. И это называется грязь. И это по причине того, что он, в отличие свойств от Творца, тот полностью отдающий. И поэтому, прежде чем очищают келим, невозможно туда дать что-то хорошее, что все, что дается туда, грязное, нечистое кли, все испортится. Поэтому необходимы хорошие советы, вещи, которые очищают нам келим. И это называется подготовка и приготовление для того, чтобы мы могли получить добро и наслаждение. И поэтому дается нам 613 заповедей, которые называются на языке Зор 613 советов. Это советы очищать себя от нечистоты нашего получающего кли. И это то, что написано в предисловии книги Зор. Заповеди в Торе называются на языке Зор Пкудин, то есть вклады, но называются также и 613 советов. А разница между ними в том, что во всем есть лицевая и изнаночная сторона. И подготовка к чему-то называется ахор, изнанка. А постижение самого предмета называется лик. И то же самое, таким образом, в Торе есть состояние «сделаем» и состояние «услышим». И когда выполняем Тору и заповеди в состоянии, выполняя сказанное им, то есть прежде чем удостоимся услышать, заповеди называются 613 советов. И это обратная сторона. А когда удостаиваемся услышать голос Его, удостаиваемся 613 заповедей в виде вкладов или команд, то есть вклады. И это надо объяснить следующим образом. Для того, чтобы человек мог получить добро и наслаждение, и чтобы были в слиянии, а это совпадение по свойствам, и поскольку человек сотворен желанием получать для себя, человек должен очистить себя от получения для себя. А это не в силах человека, поскольку это против природы. Поэтому необходима помощь Творца, чтобы Он дал нам эту самую силу, которая называется желанием отдавать. А как получают это желание? Это с помощью Торы. Как сказали мудрецы, сказал Творец, сотворил я злое начало и сотворил Тору в приправу. И получается, что то, что мы выполняем 613 заповедей, это с намерением, что Тора и заповеди принесут нам чистоту. И это называется 613 советов. И 613 советов — это советы на две вещи. Как на свет, так и по поводу кли. То, что называется необходимость, нужда. То есть невозможно получить что-то, если к этому нет потребности. Поэтому человек должен изучать Тору для того, чтобы почувствовал зло, чтобы понял, что желание получать для себя — это зло. То есть человек должен просить у Творца, чтобы дал ему потребность достичь желания отдавать. Потому что то, что человек понимает, что он должен постичь желание отдавать, это еще не называется потребностью. Потому что человек должен знать вначале, зачем ему нужно желание отдавать. То есть что он теряет от того, что нет у него желания отдавать. И если он не видит этой потери от того, что нет у него этого желания, то, конечно же, он не может просить из глубины сердца, чтобы Творец дал ему желание отдавать. Более того, бывает иногда так, что человек и не хочет, чтобы Творец дал ему это желание. И как человек может молиться о чем-то, что является сомнительным или неполным, а свидетельство того, что ему не так это уже нужно, что частенько он вообще не хочет, чтобы ему давали это желание. И из сказанного получается, что человек должен молиться Творцу, чтобы дал ему почувствовать потребность к этому желанию, то есть чтобы стремился к Творцу, чтобы дал ему это желание, потому что не всегда он понимает, что есть потребность в таком желании. И тут надо объяснить то, что мы говорим в молитве Мусав, в Рош ха-Шана и в Йом-Кипурим, чтобы это на устах народа Израиля было, чтобы просили: «Верни нас и дай нам то, что мы просили, чтобы Творец дал посланцам народа». То есть каждый человек — это как сообщество сам по себе, и есть у него посланец, то есть человек, который идет молиться за него. То есть известно, что человек называется маленьким миром сам по себе. И поэтому надо в первую очередь просить, чтобы Творец послал ему то, что просить. То есть чтобы человек должен сначала просить, чтобы почувствовал потребность в желании отдавать. А потребность это только Творец может ему дать. И получается, что начало его работы — это осознание зла. То есть чтобы человек просил у Творца, чтобы он почувствовал, насколько зло это самое желание получать. И это знание, то, что желание получать, называется злом, только Творец может дать ему почувствовать. И это называется, что с помощью Торы человек может прийти к их сознанию зла, что означает познать, насколько желание получать является злом. И тогда он может просить потом, чтобы поменял ему желание получать и дать ему взамен желание отдавать. При этом, если нет у него потребности, то есть не было бы у него страдания от того, что человек нечист и погружен в скверну желания получать для себя, то человек может просить от Творца, чтобы дал ему другие желания, то есть от тех страданий, которые он чувствует, и чтобы Творец наполнил то, к чему стремится его сердце. И хотя человек не говорит ртом, чтобы Творец выполнил все его пожелания, но это то, как мы говорили в предыдущей статье, что вопрос просьбы — это не то, что человек произносит ртом, потому что просьба человека к Творцу — это только потребность, а потребность ощущается в сердце, а не во рту. Но надо знать, что когда просим у Творца, нет необходимости произносить это ртом, потому что то, что сердце требует, с этим считаются. Это называется просьба. При этом, даже если человек и не говорит Творцу: «Исполни все мои стремления, что требует мое сердце», но требование, то, что требует сердце, это уже и называется просьбой. Поэтому человек должен знать, что Творец принимает в расчет только то, что есть в сердце человека. И поскольку человек не может жить без наслаждения, потому что его желание Творца наслаждать, поэтому если человек не может получить наслаждение от святости, то тело должно получить наслаждение от материальных желаний. И если человек иногда получает наслаждение от Торы заповеди, получается, что в момент падения, когда не чувствует дух, потребности в духовном, чтобы работать для того, чтобы постичь эту потребность, чтобы были у него страдания от того, что нет у него потребности в духовном, тогда человек получает больше потребности в материальных желаниях, чтобы компенсировал то, что он обычно получал в наслаждении от Торы заповедей. Поэтому человек должен остерегаться во время падения, чтобы занимался Торой заповедью, где свет Торы светил бы ему, чтобы чувствовал недостаток свой, то есть чтобы были у него страдания от того, что нет у него любви и трепета перед Творцом. И для того, чтобы человек почувствовал страдания в сердце от того, что он далек от святости, и это ощущение можно получить с помощью занятий Торой и заповедями, чтобы принесли ему за счет этого ощущения истины, знать, чего не хватает человеку, что с помощью этого он мог прийти к совершенству. И тогда человек получает это с помощью Торы. И это называется, что потребность он получает свыше. То есть благодаря чудодейственной силе Торы. А потом человек получает наполнение, то есть свет, то есть сила, желание отдавать. А это вторая природа. И это называется, что он получил очищение, что с помощью желания отдавать, которое он получил, он сейчас в состоянии очищения келим. Из сказанного надо объяснить, там, где мы спрашивали то, о чем говорит Зоар, что с помощью Торы будете святыми. А потом говорит, и таким образом, кто занимается ею, очищается, а потом освящается. Ответ же таков, что Тора производит два действия. Первое – очищает, то есть дает кли, то есть потребность. И второе – потом Тора дает ему свет. А есть правило, когда говорят человеку «я дам тебе нечто хорошее», говорят ему «что это такое, это хорошее», а потом уже разъясняют детали. Это означает, что сначала говорят человеку «ты удостоишься святости», а потом говорят ему уже детали. То есть, что ты не можешь насладиться святостью и знай, что это вещь очень важная. Поэтому тебе надо сначала, чтобы Тора дала тебе кли, чтобы получить святость. А прежде чем у человека есть кли, он не может получить наполнение. И получается, что Тора дает человеку свет, а также и кли. Но от кли... А кли не говорится сначала, говорится о свете, потом уже говорят и о кли. Поэтому написано «будете святыми». И теперь мы можем понять то, что мы спрашивали, что это за обещание, что вы будете святыми, что, конечно же, будете святыми, что с помощью Торы вы будете святыми. И надо объяснить, поскольку его желание насладить свои творения, но по причине отличия свойств, произведено исправление в виде сокращения и скрытия, что свет не светит нижним, прежде чем есть у них келим, готовые получать. То есть, чтобы в келим было исправление ради отдачи. И это называется очищением. Поэтому, поскольку с помощью Торы они получают очищение, как говорили мудрецы, сотворил я злое начало, сотворил Тору в приправу, получается, что келим могут очиститься с помощью Торы по причине света в ней, который возвращает к источнику. И поэтому, если будут у них чистые келим, то, конечно же, они удостоятся света. И свет называется святостью. А в светах нет недостатка. Не хватает только келим. И получается, что очищением называется кли, то есть исправление получения ради отдачи. А работа с келим — это порядок сам по себе. То есть вся работа, которую должен произвести человек, это только келим, чтобы они были приспособлены получать. И это то, что говорится. Больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет кормить. И получается, что главное — это очищение келим. Поэтому, после того, как человек занимался Торой, и Тора приводит его к чистоте, как уже говорилось, сотворил злое начало, сотворил Тору в приправу, то, конечно же, удостоится святости. И святость называется светом, то есть это имена Творца. И то, что он говорит, что Тора называется святость, написано, потому что свят я, Творец. И это то, что говорит, не написано «были», но «будете», конечно же. То есть это обещание, что с помощью Торы вы будете святыми. И тогда человек удостаивается совершенства и может выполнять «возлюби Творца своего всем своим сердцем». То есть даже двумя сердцами, двумя началами, злым началом и добрым началом. И по причине святости, что он получил свыше, все тело отменяется перед святостью. И получается, что и злое начало соглашается работать ради Творца. И тут надо объяснить то, что сказали мудрецы. Тогда, когда Израиль выполняет желание Творца, их работа производится уже другими. Как сказано, когда человек уже удостоился выполнять желание Творца, то есть как Творец его желание отдавать, так же и у человека, человек хочет давать Творцу, тогда их работа, то есть то, что хочет, чтобы его работа, то есть его труд был совершенен, а это приходит от того, что он работает с добрым началом, но после того, как человек уже удостоился желания отдавать, тогда небесная работа производится другими. А кто это такие другие? То есть злое начало. Он является другим по отношению к святости. То есть другая сторона, которая против святости. Но тогда, когда человек работает на желание Творца, а это желание отдавать, то и другой, то есть и злое начало, тоже выполняет работу Творца. Однако, прежде чем человек удостоился быть среди людей, которые выполняют желание Творца, то доброе начало еще не может действовать по причине того, что злое начало властвует над ним. Поэтому называется злое начало царь старый и глупый, и называется царем, потому что он правит человеком. И каждый раз приходят к человеку мысли и желания различных видов, которые только есть в мире. И поэтому, когда к человеку приходят мысли или хорошие, добрые желания, человек должен верить, что это приходит к нему свыше. И он должен благодарить за это Творца, поскольку с помощью этого то, что человек благодарит Творца, за счет этого получает духовное получает все большую важность. И человек должен знать, что изгнание в духовном — это то, что важность святости уходит от нас. И это называется «шхина в прахе». И получается, что за счет того, что он благодарит Творца за нечто небольшое в святости, неважно количество, поскольку это дает какую-то поддержку для духовного, он должен благодарить Творца. В сказанном надо объяснить то, что сказали мудрецы. «Получай все это». Красиво. И поэтому, когда приходят к человеку мысли и желания, как в животном состоянии, так и в состоянии человека, то есть мысли и желания, то, что не имеет отношения к животному, то в мире принято так, что когда человек взвешивает смысл чего-то, то есть ты взвешиваешь, что превалирует, что перевешивает. И человек тогда способен оттолкнуть животные желания для желаний, которые подходят человеку. Но человек говорит, я хочу отказаться от животных желаний, но за это получить свойства человека, большого и важного. То есть, если за счет отказа от животного я чувствую вкус в Торе, вкус в молитве, тогда мне стоит отказываться. Но для маленького человека, то есть не чувствует он никакого вкуса в Торе и заповедей, и для этого я должен отказаться от своих животных потребностей, я больше буду радоваться животному состоянию. И на это человек говорит, что не стоит ему уступать. И на это сказали мудрецы, принимать каждого человека вежливо и с радостью. То есть, когда приходит к человеку мысль, желание быть человеком, это называется, что человек получил сейчас состояние человека. Пусть не говорит человек, я хочу в первую очередь увидеть величие вот этого человека. Что мне обещает вот этот человек? На это есть ответ. Каждого человека, что означает, не надо различать большого и важного человека или простого человека. Все. Каждого человека, без всяких различий. Как только он человек, то есть мысли и желания относятся к тому, чтобы быть человеком, надо принимать его уже вежливо и с радостью. То есть быть радоваться с ним. Этой мыслью, этому желанию, как будто бы он чувствовал его большим человеком. И он должен благодарить Творца, то, что он послал ему это желание. И то, что он благодарит Творца, если это как с точки зрения того, чтобы не для того, чтобы благодарить его, а для того, чтобы сосредоточить все свои мысли тогда, когда благодарит Творца. Есть тут немножко слияние с Творцом. То есть невозможно дать кого-то благодарить, если ты не любишь этого человека. И поскольку принято, кому благодарят? Того, кто сделал что-то хорошее ему. А со стороны природы, что тот, кто получает какое-то что-то хорошее, его любят и получается, что это приводит к любви к Творцу, что тогда, когда человек думает о благодарности, которую он дает Творцу, поэтому не важно величие и важно свойство человека, которое он получил. Но надо помнить, что свойство человека имеется в виду то, что сказали мудрецы. Вы называетесь человеком, а не народы мира. Но приветливая встреча выражается в том, насколько радости есть у него во время получения состояния человека. То есть человек должен постараться, чтобы были у него силы расширить важность предмета. И он должен верить, что Творец послал ему это желание. Поэтому он должен представлять в мыслях своих, что как будто бы Творец говорит с ним и говорит ему, «Сын мой, веди себя вот так, то, как я тебе говорю». Однако тогда, когда человек хочет придать важность мысли и желания, которые к нему приходят, и хочет это реализовать, тогда приходят мысли и желания 70 народов мира, которые есть в его теле, и они начинают смеяться над ним. Что в таком малом вкусе, который ты чувствуешь, что есть что-то в духовном, ты уже хочешь изменить материальным потребностям, и они же говорят ему, неужели ради этой малой вещи, которая ничего не стоит, ты хочешь уже больше не думать о собственной пользе, а человек говорит, я надеюсь и верю сказанным мудрецам, которые сказали, что заповедь ведет к следующей заповеди. Конечно же, я удостоюсь прийти к совершенству. Потому что на это я рассчитываю. И человек должен преодолеть и сказать, как написано, что что-то отвратительное есть в народах. То есть говорится о 70 народах мира в теле человека. А они насмехаются над человеком тогда, когда он хочет выполнять святую работу. И он должен просить помощи у Творца. И сказано, надо объяснить то, что сказали мудрецы. Пусть не стесняется людей, которые смеются над ним в работе над Творцом. То есть, поскольку человек состоит из всего мира, то есть в человеке есть и те, кто насмехаются над ним. То есть, когда человек хочет придать важность малым действиям, то, что человек хочет сделать, и говорят, такое ничтожное действие, то такое заповеди, в которой нет никаких у тебя намерений, не стоит прикладывать усилия, давать силы, чтобы выполнять. Поэтому сказали мудрецы, пусть он не стесняется насмешников, но человек должен верить, что все, что есть в работе Творца, есть вещь важная. И уж если он может направлять во время выполнения заповедей, это еще лучше, то есть намереваться. Но даже самое малейшее действие, оно тоже очень важно наверху. И человек не способен просто это оценить. И мы уже об этом говорили, то, что сказал мой отец и учитель Бальсулям, что человек должен верить, что в соответствии с представлениями человека, когда он может придать важности действию лишма наверху, он должен верить, что действие ло лишма еще более важное и большее наверху, даже больше, чем человек думает, насколько важно лишма. Поэтому должен человек стараться верить верой мудрецов, что в каждом действии, которое он сейчас сделает, что он удостаивается произвести действие святости, даже без всякого намерения, и это вещь великая и важная, и благодарить за это Творца.
Мой первый вопрос. Как мы должны относиться к каждому человеку в мире, ко всем народам, ко всему человечеству? После того, как мы понимаем, что все это, с одной стороны, это наши кли, с другой стороны, Творец устраивает нам их отношение к нам и дает нам возможность определить наши отношения к ним, как нам относиться ко всему кли внешнему пока что, которое мы обнаруживаем. Что происходит в нашем отношении к окружению, близкому, более далекому, ко всему, если это исходит от Творца? Это вопрос.
Для того, чтобы к чему-то приблизиться, к центру группы, надо знать, от чего отдаляться. Но хотя бы даже вот в таком понимании есть у нас весь мир. Когда мы знаем, по отношению к чему мы сосредотачиваемся, по отношению к чему мы отходим.
Ко всему миру нужно относиться к нашим детям, которых нужно выращивать.
Почувствовать ответственность также по отношению к близким и дальним. То есть нам дан выбор произвести исправление.
Да, потому что цель творения относится ко всем творениям, не только к избранным, как говорит Рабаш. Все должны достичь цели творения, а для этого нужно думать, пользоваться советами, просить помощи, мудрости, ума, чтобы приблизить всех, так или иначе, к реализации цели творения.
Забота и ответственность. Понимать, что можно им помочь и думать, как это все им передать.
Поскольку нет никого, кроме него, каждый человек должен относиться приветливо, принимать их в радости и возвеличивать.
То, что сказали хаверим, это направление, в котором мы движемся. Вопрос, как мы можем распознать, в чем потребность вот этого, этих масс, как именно с ними работать, на каком уровне.
Объединение между нами даст нам ощущение и причину, что мы должны дать всему остальному миру.
Да, есть у нас утренний урок, и после того, как мы включаемся в потребности, проникаемся потребностями, даже материальными, народа, с ним мы можем в центре объединения исправить все наши отношения. То есть как будто это были наши желания.
Да-да.
Не знаю. Надо делать все, что возможно, все, что... Все, что мы учили.
Я спрашиваю о нашем отношении. Не то, что мы делаем или не делаем, а отношение. Как я формирую свое отношение по отношению к этому внешнему кли, который приходит со стороны Творца, с одной стороны. А с другой стороны, я вижу в нем угрозы, проблемы и тому подобное. Как я формирую свой взгляд на них. Не просто так, это там от Творца, а я так к ним и отношусь, как к своему. Мы ведь говорим серьезно, как мы каждый день принимаем все, что происходит в мире, и вместе с этим формируем свое отношение к этому.
Если я правильно понял, все, что происходит в мире, это, по сути дела, результат недостатка объединения, правильного объединения между нами. Потому что тот, кто еще не пробудился, не пробудился. У него нет силы, возможности действовать, исходя из правильного взгляда. Поэтому мы должны формировать и организовывать объединение, правильную связь между нами. И это то, что, по сути дела, воздействует на происходящее в мире во благо или во зло, просто это так.
Каждый день нам надо так, производить такой переход по отношению к тому, что происходит снаружи, и понимать, что нам надо формировать, что можно исправить, что можно еще сделать.
И тогда я вижу, по сути дела, что мир указывает мне на мои внутренние свойства. И каждый человек, я вижу, что если не исправлен, это моя связь, моя часть, которая не исправлена, это тогда показывает мне, где место моей работы.
Мы учим, что кли само относительно пассивно, хотя и высший свет находится в абсолютном покое, все зависит от килим, но зависит все от света, как он воздействует на кли, как кли отреагирует и поменяется. Так как кли воздействует на свет для того, чтобы возбудить в кли желание к нему, противоположное желание, эгоистическое, желание к объединению, страх, наслаждение, покой. Как свет исправляет кли? Какими вот этими различными воздействиями свет это делает? Как свет воздействует на кли для того, чтобы вызвать в кли различные реакции, противоположные, множество, многочисленные. То есть, ну, все, весь спектр, который есть у нас вообще внутри кли. Как свет это делает? пожалуйста. Ну, в итоге-то один свет. Да?
Кажется, очень просто. Он дает клей почувствовать состояние и еще состояние другое. И благодаря этому разрыву он изображает ему все, что происходит относительно реальности, желания.
Есть решимот, которые заложены в нас, и свет возбуждает их, и, собственно, создает эти разные картины.
Исправление решимот должно быть, по сути дела, в отношении, как свет на самом деле действует на них.
Просто то, что раскрывается свыше.
Одно простое действие возвращает к источнику.
Светит больше, светит меньше. И вот эти света, по мере связи, которая есть в кели с другими келим, выражаются в разных видах, пока келим начинают не организовываться правильным образом, исправленным образом. А если не организуются правильным образом, чувствуют недостаток, боль, страдания.
И кроме этого, все, что нам свет показывает, как происходящее в мире, это, по сути дела, отражение дефектов, неисправностей, которые находятся в нас.
Да, он точно показывает нам обратную картину, если мы противоположны ему. И в мере, насколько мы приводим себя в соответствие ему, а мое желание говорит, нет, а к нему он относится, и нам дают истинную картину.
Кто более активный, свет или кли? Кто приводит в действие и исполняет действие? Свет или кли? Что называется, что свет находится в абсолютном покое? Что все изменения в келим, а не в светах. Вперед.
Свет все время готов для нас, но без потребности, без клея нет ощущения света. Так вот поэтому только в соответствии со значениями келим и хиссароном, который есть к свету, который соответствует свету, так свет на него и действует. Так вот, активность должна быть со стороны келим. Нет кли, нет света.
Свет находится тут вокруг нас, и он готов к тому, чтобы мы дали бы подходящий хиссарон, соединились бы между нами, дали бы кли, чтобы свет мог бы наполнить внутреннего.
Он говорит, что вся наша работа в создании кли, то есть наполнение есть, как вся сокровище мира, не хватает только кли.
Это значит, что свет всегда действует в направлении целетворения, а келим иногда покоятся, иногда останавливаются, обвиняют и не признают состояние, что свет действует всегда. Это называется, что келим ответственны, или они останавливаются, или они тоже находятся в постоянном движении к целетворению.
Свет находится в абсолютном покое, это значит, он не меняет своего направления, ведет нас к совершенству и вечности, и выполняет, выражается в бесконечном количестве действий, которые он производит.
А кли кажется, что оно действует, оно производит усилия, уподобляет свету, но, по сути дела, тот, кто все время пробуждает в нем эти устремления, первое, это всегда свет.
Э,
Свет находится в абсолютном покое. Это значит, что он находится в постоянном качестве, свойстве, отдаче. Нет изменений, как у нас. Поэтому нам нужно как можно больше формировать кли, потребность, чтобы было подобно, соответствовало свойству отдачи. И, конечно же, все делает свет в конечном счете. Высший, я первый, я последний. Но с нашей стороны мы должны принести правильный хиссарон. Свойство отдачи.
Да, а свет в конце изменяет нас.
Это еще раз, он говорит о нашей работе. Мы должны быть активными. И тогда свет наполнит кли.
Так свет делает все, приводит кли в движение. И называется, что находится в абсолютном покое. Это относительно его намерение творить добро своим творением в каждом действии, какое бы то ни было. Только эта конечная цель должна выполняться также в каждом действии пока что.
Ладно.
А кли приводится в действие в соответствии со светом. И тогда как кли приходит к тому, чтобы сформировать хиссарон для света в дополнение к тому, что свет пробуждает в нем. Противоположно, иначе, чем свет пробуждает в нем. Потому что и это тоже должно быть благодаря свету. Должно быть якобы под властью кли, во власти кли, потому что во власти кли находится рож, кли может изменить себя, захотеть, скажем так, хиссарон для хиссарона, привести себя к молитве. Откуда кли может достигнуть возможности измениться, чтобы изменение было хоть какое-либо, но записано на его счет. Пожалуйста.
Это очень зависит от осознания. И первичное пробуждение, оно тоже от Творца. Для того, чтобы на него отношение творения к тому, что Творец светит в нем, развивало бы дополнительные желания через включение в другие келим.
Это взаимовключение с другими келим, это наша работа, убедить друг друга, что стоит желать.
А также убедиться, пожелать убедить себя, что свойство отдачи, оно более высокое, ценить его, придавать важность и желать слышать от окружения, что именно так это и есть.
Мы, по сути дела, от разбитого состояния должны привести к кли, хиссарон, чтобы он соответствовал свету. И это может быть только из взаимовключения между келим, между хиссаронами. То есть каждое движение, которое каждый из нас производит, любое движение, которое каждый из нас производит относительно хиссаронов других вне себя, создает некую модель, соответствующую свету, что это, по сути дела, суть объединения.
Окружение — это то, что на меня воздействует, и там я должен собрать все эти хиссароны и каждый раз включаться в товарищей. То есть они мне должны давать важность света.
Наша работа — это как старец, который ищет то, что потерял. каждый раз смотреть, где он может добавить. И тогда так пробуждает рассвет, до того, как он наступил.
Наша работа друг по отношению к другу, то есть по отношению к тому кли, которого надо убедить и самим убедиться, то есть промывать мозги, что самое важное, это быть как свет.
Это мы можем через то, что мы ценим каждый маленький хиссарон, который пробуждается, и настаиваем на то, чтобы он привел нас к увеличению хиссарона, быть в подобии света.
Как мы развиваем благодарность Творцу во время падения, тьмы, страданий, проблем, и как мы развиваем потребности, крик к Нему в состоянии, когда чувствуем все благо.
Все зависит от того,
насколько мы слиты с Высшим, нет никого кроме Него, во всем, что Он, что все Он выстраивает, так действует на нас, чтобы все больше и больше направить нас на совпадение по свойствам с Ним, на слияние с Ним.
И
рассматривать все состояния, быть то плохие, как ощущаются у нас в наших неисправных келим, или хорошие, не имеет значения, определять правильное отношение относительно того, кто посылает все эти состояния, ради чего, как я реагирую на это, ради чего.
Окружение может помочь нам понять, откуда все исходит и почему исходит, и как относиться ко всем состояниям. Я в одиночестве нахожусь в своих эгоистических келим, но я включаюсь в окружение, иду с ними по правильному пути.
По примеру, летучей мыши и петуха, если я ожидаю света, будем как петухи, сам развиваю различия между ложью и истиной относительно сладкого и горького, так относиться к Творцу, быть в слиянии с Ним.
Окружение решает, в чем величина веры, которая будет у каждого человека, у самого же окружения, насколько мы верим, что Творец устраивает все, и насколько излучает то, что обращение к Нему, неважно, хороший или плохой, по отношению к хиссарону, которое необходимо развиваться в нас.
То есть в любом состоянии, в хорошем состоянии, когда я чувствую себя хорошо, в состоянии, когда я чувствую плохо в своих хилим, неважно в каком состоянии, если я включаюсь в окружение, включаю его в себя, я нахожу там правильные отношения, поведение относительно Творца, потому что в своих килим я могу чувствовать себя плохо или хорошо. Это относительно моего желания получать. А относительно Творца я не могу из своих килим взять никакого правильного решения, как относиться к Творцу. Это, конечно, всегда будет неправильно. Не важно, что я чувствую. Но если я хочу развить намерения над моими келим, у меня нет выбора, кроме как включиться в окружение. Так? Поэтому вопрос простой. В хорошем отношении, которое я ощущаю. Вообще, если я ощущаю хорошо или ощущаю плохо, относить это к Творцу я никогда не могу из себя. Только окружение будет определять мое правильное обращение к Творцу. Ясно? Хорошо. Что еще вас спросить?
Йом-Кипур,
наступающий скоро, это день, который что?
Эх?
Как Пурим, ладно. Еще больше. Без премудрости, как Пурим. Если ты знаешь, что такое Пурим, так это как Пурим. Я говорю, что это для нас. Святой тоже не знает, что такое. Вы говорите какими-то девизами. Пурим, тут святой. Ну. Отчет. Правильно. Как к нам прийти к этому? Что называется самоотчет? Последний вопрос.
Отчет – это значит отчитаться, насколько я отменил себя перед товарищами и равом.
Отчет – это чего я хочу. В чем моя потребность? Доминантная. На отдачу или на получение?
Отчет самому себе — это после того, как мы говорим, то есть после всего объединения между нами, всех действий, то, что мы делали друг по отношению к другу. Весь этот отчет в том, насколько на фоне всего того, что раскрылось, насколько это я соединил это с Творцом, насколько просил помощи от Творца подняться над теми состояниями, которые раскрылись, и проблемами, которые раскрылись. В этом отчет себе. Насколько была связь с Высшим, или был отрыв от Него. И как с этого момента и дальше я хочу определять правильное отношение по отношению к Высшему, по отношению ко всему, что раскроется дальше.
Чтобы в конце каждого дня я сидел бы и думал, что я сделал для товарищей, для группы и ради исправления мира.
Да, отношение к нам, насколько мы работаем на благо товарищей, группы, где я реализую правила «возлюби ближнего, как самого себя».
Самоотчет — это насколько мы просили за товарищей, чтобы Творец привел нас к объединению на ступени Нефеш.
Да, сколько я молился за товарищей.
И сделать из этого, подвести итог, насколько в течение всего года, согласно этому, насколько каждый день.
Да.
Так каждое мгновение проверять, сколько я вкладываю.
Это, в общем-то, не в соответствии с дневником. А каждый день может быть Йом-Кипур, когда я даю себе отчет. Это не то, что в соответствии с календарем.
Перейдем к следующей части урока.